Здравствуйте, это «Голос Америки». Меня зовут Ксения Туркова, и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с новостями о войне в Украине и с тем, как мир реагирует на происходящее. Сегодня 1076-й день войны. Главные новости понедельника, 3 февраля. Вашингтон настаивает на выборах в Украине. В Киеве заявляют, это часть российской игры. Десятки важных для Украины проектов останутся без поддержки из-за закрытия агентства США по международному развитию. В Москве от взрыва погиб украинский криминальный авторитет, который отправлял на Майдан тетушек и помогал оккупационным властям. Начинаем, как всегда, с информации об обстрелах и ситуации на фронте. Один человек погиб, не менее 13 получили ранения в результате российских ударов по Херсонской области. Среди пострадавших двое детей. Как сообщают в местной администрации, российские военные ударили по критической социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Всего за минувшие сутки были повреждены 4 многоэтажных дома и более 20 частных. Днем под ударом оказался сам Херсон. Российские военные атаковали беспилотником городское маршрутное такси. Пострадали по меньшей мере 5 человек, среди которых двое детей. Вот как описала удары по Херсону жительница города Оксана в интервью агентству Associated Press.
Был один очень громкий взрыв. Я стояла на кухне, у меня металлопластиковое окно, единственное, которое осталось. Оно просто сдвинулось. Меня волной отбросило прямо к стене. Потом я сразу же выбежала на улицу и увидела убегающую девушку. Ее куртка была вся разорвана, и она вся была в крови.
Напомним, в конце минувшей недели российские военные нанесли удары по Одессе. Повреждения получили около 15 памятников культурного наследия, в том числе здание гостиницы «Бристоль», одно из самых выразительных архитектурных сооружений в центральной части Одессы. Если говорить о ситуации на фронте, то самым тяжелым положение остается на Покровском, Купинском и Торецком направлениях. Всего за минувшие сутки Генштаб насчитал на фронте 97 боевых столкновений. По данным аналитиков проекта Deep State, сейчас российские войска все больше сосредотачивают усилия на захвате Андреевки в Донецкой области, пытаясь прорваться к селу сразу с нескольких направлений. Как отмечает Deep State, российские силы не прекращают штурмовых действий на Покровском участке фронта в Донецкой области, в частности, в районах Серебряного, Удачного и Котлина. По данным украинских военных на передовой, россияне сейчас штурмуют очень активно. Об этом рассказал информационным агентством заместитель командира батальона «Волки да Винчи».
Резервов у нас почти нет. То есть почти нет свободной пехоты, которая могла бы оставаться на таких позициях. Пехота сейчас сидит там неделю, а может оставаться и 2 недели. К сожалению, сейчас ситуация такова, что большинство из них покидают свои позиции раньше сроков. Многие ранены или убиты. Мы ждем переговоров уже 3-й год, с весны до конца лета, с конца лета до осени, с осени до зимы и так до следующего года. Мы должны быть готовы к тому, что это не закончится ни осенью, ни зимой, ни через год, ни через два. Нужно готовиться к худшему. А если нам повезет, то будет немного лучше.
Будет трошки краще.
Система ПВО и перехватывающие ракеты – вот что сейчас нужнее всего Украине, чтобы приблизить справедливый мир, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Для Украины и для реального мира потребны гарантии.
Украине и настоящему миру нужны гарантии того, что это зло будет остановлено надежно. Не просто словами или несколькими документами, а тем, что действительно может обеспечить отсутствие российского террора. Система ПВО и достаточное количество ракет-перехватчиков необходимы для приближения мира. Я благодарен всем партнерам, которые помогают нам в этом и прекрасно понимают, что именно нам нужно. Патриот, IRIS-T, все виды необходимых систем ПВО, разработка беспилотников и инвестиции в производство оружия здесь, в Украине. Все это защищает жизни наших людей и саму идею, что мир возможен.
Президент Украины Владимир Зеленский. Армия России использует в войне против Украины систему управления GCS, которая может управлять одновременно неограниченным количеством беспилотников с помощью всего лишь одного пульта. В Вашингтонском институте изучения войны сообщили, что россияне уже используют эту систему управления целым роем дронов в войне против Украины. Также она помогает управлять беспилотниками дистанционно на разных частотах, чтобы обходить средства радиоэлектронной борьбы. В то же время украинские беспилотники продолжают атаковать топливные и энергетические объекты в России. В понедельник о таких атаках в Астраханской и Волгоградской областях заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. В результате падения одного из дронов возник пожар, пострадавших нет, написал он в соцсетях. При этом Бабушкин не уточнил, какой именно объект пострадал. Однако связанный с российскими спецслужбами телеграм-канал «База» утверждает, что речь идет об атаке на газоперерабатывающий завод вблизи Астрахани. Чудовищные провокации киевского киевского режима назвали в Кремле удар по зданию интерната в Судже. Такая формулировка прозвучала из уст пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. При этом он отказался отвечать на уточняющий вопрос журналиста о числе погибших в результате удара, заявив, что всю информацию об этом предоставляет Министерство обороны. Здание бывшей школы-интерната в Судже попало под удар 1 февраля. Кремль обвиняет в этом Украину. Однако Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что удар нанесли российские военные и что российская сторона знала, что в здании находятся исключительно гражданские. Погибли, по данным ВСУ, 4 человека. В Москве погиб бывший украинский криминальный авторитет, организатор так называемых «тетушек Майдана» Армен Саркисян, Горловский. Взрыв произошел в жилом комплексе «Алые паруса». Саркисян умер в реанимации, не приходя в сознание. В декабре прошлого года Армену Саркисяну сообщили о подозрении в вербовке заключенных Донецкой области на войну против Украины. Фактически речь шла о помощи оккупационным властям создавать незаконные вооруженные формирования. А с 2014 года Саркисян находится в розыске по подозрению в организации «тетушек Майдана». Центральной военно-политической темой этих дней остаются перспективы переговоров. Президент США Дональд Трамп накануне анонсировал встречи и переговоры с Москвой, Киевом и различными сторонами. Впрочем, никаких подробностей при этом он не привел. До этого спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кет Келлог заявил, что Украине стоит провести президентские и парламентские выборы до конца этого года. На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что не будет принимать участие в переговорах с Владимиром Зеленским, потому что считают его нелегитимным. В Украине же считают, что подобные заявления – это лишь часть большой политической игры. И на деле Россия ни к какому миру не стремится. О развитии событий Катерина Беседина.
Белый дом продолжает работу над стратегией прекращения самой смертоносной войны в Европе со времен Второй мировой, пишет агентство Рейтер. По данным журналистов, среди обсуждаемых тем, стоит ли добиваться прекращения огня, прежде чем заключить полноценное перемирие. И одна из дилемм, кто может представлять Украину на переговорах, ведь Путин отказывается вести их с Зеленским, заявляя, что тот нелегитимный президент. Поэтому в Вашингтоне предлагает Киеву провести выборы до конца этого года.
В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Думаю, это важно. Думаю, это хорошо для демократии. В этом и заключается прелесть крепкой демократии. У вас есть больше одного потенциального кандидата.
Президентские выборы в Украине должны были пройти в прошлом году, однако из-за военного положения их отменили. Глава МИД Андрей Сибига считает, что заявления Путина о нелегитимности Зеленского абсурдны.
За четверть века его, Путина, пребывания в Кремле, в Украине в результате честных выборов сменились 3 президента, а президент Трамп вернулся на второй срок после убедительной победы. Это и есть демократия и легитимность.
Дмитрий Литвин, советник президента Украины по вопросам коммуникаций, предупреждает: Москва не хочет мира. Россия продолжает наращивать производство ракет и боеприпасов, находит новые способы обходить санкции и зарабатывать на продаже нефти. И проведение выборов в Украине вряд ли изменит ситуацию.
Мы, безусловно, предпочли бы видеть более глубоко проработанный подход со стороны официальных лиц ключевых партнеров. Однако мы помним, что президент Трамп во время встреч с президентом Зеленским говорил глубоко и осмысленно о ситуации и о том, какие меры действительно могут оказать давление на Путина. Именно поэтому важно как можно быстрее перейти к реальной работе между командами над конкретным планом завершения войны и обеспечения прочного мира.
В пятницу Дональд Трамп заявил, что его администрация уже ведет серьезные переговоры с Россией. Говорил ли он сам с Путиным? Это президент отказался комментировать. Как и то, кто из его команды контактировал с россиянами.
Мы будем разговаривать, и я думаю, мы, возможно, сделаем что-то существенное. Мы хотим положить конец войне.
В Кремле о возможных будущих переговорах говорят лишь лаконично. Контакты планируются. Как пишет Рейтер, ссылаясь на российские источники, встреча президентов США и России может пройти или в Саудовской Аравии, или в Объединенных Арабских Эмиратах. Эти две страны сохраняют нейтралитет в российско-украинской войне и при этом поддерживают тесные контакты с Вашингтоном и Москвой. Кроме того, они не являются членами Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина. В Киеве на переговоры об Украине без Украины смотрят с осторожностью.
Русские
не хотят завершить войну справедливо. Русские хотят завершить разрушение украинской свободы и независимости. Это не пафосные слова. Это их желание и цель. Он, Путин, говорил, что я готов говорить с Трампом, я готов говорить с Америкой, но без нас это не приведет к результату. Без нас это точно неправильно.
При этом Зеленский в интервью Associated Press подчеркнул, что хотел бы видеть за столом переговоров США, Украину, Россию и Евросоюз. Однако в каком составе в итоге они пройдут, не знает. Не знают этого и в Кремле.
Никто не обсуждал сколько-нибудь серьезно возможную комбинацию состава участников переговоров. Пока исходим из того, что украинский президент не имеет права на такие переговоры.
Нет пока и понимания, когда могут произойти переговоры. В своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал закончить войну за сутки. Сейчас его спецпосланник Кит Келлог говорит совсем о других сроках.
Я бы хотел сказать, что на заключение соглашения уйдут месяцы, а не годы. Я говорю о том, что мне хотелось бы думать, что у нас может что-то получиться в краткосрочной перспективе. И я думаю, что все это искусство выполнимого. Но это не будет что-то вроде того, что мы видели в Афганистане, где процесс затянулся на 4 года.
Что касается президентских выборов, то Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина их может провести, если прекратятся боевые действия и будут созданы надежные гарантии безопасности. Как писало украинское издание «Телеграф», Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок. Однако официально он этого не подтверждал.
Екатерина Беседина о перспективах и контексте мирных переговоров. Агентство Рейтер, между тем, пишет, что Россия рассматривает в качестве возможных площадок для встречи Дональда Трампа и Владимира Путина Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. По словам российских источников, говоривших на условиях анонимности, эти страны в последние недели посещали российские высокопоставленные чиновники. Один из собеседников агентства сообщил, что в России не все согласны с этой идеей. Некоторые дипломаты и сотрудники разведки указывают на тесные военные и оборонные связи, которые Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты имеют с США. Тем временем европейские лидеры отмечают, что недавние заявления Соединенных Штатов заставляют Европу быть более сильной и сплоченной. В частности, об этом шла речь на неформальной встрече глав государств и правительств Европейского Союза. С подробностями европейский корреспондент «Голоса Америки» Валентина Васильева.
Неформальная встреча лидеров стран ЕС проходит для Европы в непростых условиях. С одной стороны, война России в Украине, с другой – заявление Дональда Трампа о желании получить контроль над Гренландией и угрозы тарифами. К тому же, новый глава Белого дома ясно дал понять, что ожидает, что Европа возьмет заботу о своей безопасности на себя, увеличит расходы на оборону для союзников по НАТО до 5%, а также будет больше помогать Киеву. Как это сделать, сегодня в Брюсселе обсуждали в расширенном составе. К 27 лидерам стран Евросоюза впервые с Брекзита присоединился премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также генсек НАТО Марк Рюте. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна стратегически пробудиться.
То, что происходит сейчас в Украине, то, что происходит с выбором и заявлениями новой администрации Трампа, подталкивает европейцев к большей сплоченности и активности в вопросах коллективной безопасности. Без участия европейцев невозможно решить вопросы безопасности Европы. Необходимо двигать дальше нашу оборонную промышленность, промышленную и технологическую базу, больше инвестировать и иметь европейские предпочтения в экономических и коммерческих вопросах. Необходимо добиться стратегического пробуждения Европы.
Встреча неформальная, поэтому конкретных решений по ее итогам ждать не стоит, но подготовка к ним уже идет. Помимо прочего, лидеры стран ЕС обсуждают, как сделать так, чтобы Европа была за столом потенциальных мирных переговоров между Россией и Украиной, а также как привести Украину к ним в сильной позиции. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил сегодня, что в этом году Соединенное Королевство предоставит Украине рекордные объемы помощи. Премьер-министр Дании Мэтта Фредериксон заявила, что Украина должна победить.
Мое представление об Украине такое же, как и в течение последних 3 лет. Они должны выиграть эту войну. А если мы позволим России победить, извините, что говорю это напрямую, Путин продолжит дальше, они продолжат. Возможно, если мы просто заморозим конфликт и закончим войну сейчас просто каким-то прекращением огня, это предоставит России больше возможностей. Она сможет мобилизовать больше людей, средств и, возможно, подготовиться напасть на другую страну в Европе.
Как заявил премьер-министр Финляндии Петери Орпо, Россия является главной угрозой, и каждая страна ЕС должна быть готовой усиливать оборону. Правда, сколько именно союзники готовы тратить на свою безопасность, в ЕС пока не говорят. Сейчас европейские партнеры только начали оценку того, какие существуют пробелы в их обороне.
Валентина Васильева о неформальной встрече глав государств и правительств Европейского Союза. Польша является наиболее уязвимой к потенциальным российским атакам. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда. В интервью Financial Times он подтвердил готовность в дальнейшем поддерживать Украину, но при этом подчеркнул, что для этого не обязательно привлекать польские войска. Таким образом, Дуда поддержал скептицизм премьер-министра Польши Дональда Туска по поводу отправки войск в Украину как части западных сил. Ремонту не подлежит. Бизнесмен Илон Маск, который возглавляет Министерство эффективности правительства, заявил на платформе X, что работает над закрытием агентства США по международному развитию. USAID – крупнейший в мире единоличный донор, который отправляет помощь по всему миру и в самых разных сферах – от охраны здоровья женщин в зонах конфликтов и доступа к чистой воде до лечения опасных болезней, энергетической безопасности и борьбы с коррупцией. О том, как программы USAID помогали украинцам, расскажет Александр Яневский.
США в 2024 финансовом году оказали Украине невоенную помощь почти на 6,5 миллиардов долларов. 6 миллиардов по линии агентства США по международному развитию USAID, о чем свидетельствуют данные организации. По данным сайта USAID и секретариата Кабинета министров Украины, на 31 декабря 2024 года в стране действовали 39 программ USAID, общий бюджет которых составил 4,3 миллиарда долларов. Программы подразделяются на ряд ключевых направлений – демократия, права человека и управление, экономическое развитие, восстановление критической инфраструктуры, помощь в области здравоохранения, гуманитарная помощь. Сегодня эти программы приостановлены. Украинский журналист Владислав Содоль, на протяжении почти 10 лет сотрудничавший с USAID, в своем посте на Фейсбуке привел несколько примеров того, как программы USAID отразились на судьбах украинцев. Журналист вспоминает рассказ владелицы компании «Весна Косметикс» о производстве, разграбленном российскими солдатами в оккупированном Ирпене. Только USAID-овский химреактор за 100 тысяч долларов остался. Его не смогли уволочь, потому что тяжелый, и бросили посреди цеха. Агентство помогло им восстановиться. Леонид Остальцев в своей «Ветерана пицца» смог взять льготный кредит на оборудование под смехотворные проценты только в USAID, продолжает Содоль. Сады Донбасса, красота и боль, яблоки Гала и Голден до полномасштабки во всех сетях. Десятки шахтеров из оккупированного Солидара нашли работу в Днепре на производстве полимерной тары. Поддержка художников, учебные программы, тренинги и даже комбикорм в частный зоопарк 12 месяцев, чтобы жирафы выжили. Влада Микалюк, основатель пиар-агентства «Проектор», сотрудничала с подрядчиками USAID в Украине. По ее словам, значение проектов агентства невозможно переоценить. В особенности с момента полномасштабного российского вторжения. Первая инициатива, которая у нас была проведена только благодаря USAID, это фестиваль релоцированных бизнесов. В его рамках предприниматели из Донецка, Луганска, Мариуполя, а также те, кто оставался на временно оккупированных территориях, смогли познакомиться с общиной Днепра, интегрироваться в новый контекст. Планировалось, что придет 50 предпринимателей и 500 гостей. Реальность – пришло около 300 предпринимателей и 1500 гостей. Рассказала Микалюк русской службе «Голоса Америки». Агентство поддерживало и медийную сферу, от небольших местных СМИ до больших медийных площадок. Дмитрий Кутовой, соучредитель и сокоординатор Харьков Мэрия Хаб, отмечает, информационный сектор играет важную роль, но вызывает обеспокоенность возможность прекращения финансирования гуманитарных программ. Мы спокойно относимся к прекращению финансирования, поскольку начинали свою работу на волонтерских основаниях. Так получилось, что мы были в проекте по укреплению общин подрядчика USAID. Сейчас это финансирование приостановлено. Мы надеемся, что эта помощь будет возобновлена. В то же время именно сейчас будет видно, кто и на что способен. Гранты финансируют то, что не может финансироваться другим способом или запускают определенные процессы, говорит Кутовой. Влада Микалюк напоминает, благодаря помощи USAID встали на ноги многие перспективные проекты. USAID давал первый толчок, он всегда фильтровал на входе, как ты будешь жить после нас, как вы будете развивать свой бизнес после нас. Речь идет о СМИ, о бизнесах, о культурных проектах. Тот же Google Fest, который со временем начали поддерживать все. И все потому, что в самом начале был кто-то, кто увидел в нем потенциал, рассказал о нем, дал толчок. подчеркивает основатель пиар-агентства «Проектор».
Александр Яневский о том, как программы USAID помогали Украине и украинцам. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». Благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. До встречи!